Глава 4. Почему Бога почти наверняка нет? Подобно тому, как ведьм приводят в ужас первые признаки рассвета, священники различных сект страшатся достижений науки, злобно косясь на роковую обличительницу, сулящую крах кормивших их хитроумных уловок. Томас Джефферсон. Боинг 747 к полету готов. Доказательство от невероятности выглядит довольно убедительно. В своем традиционном виде, как и доказательство от целесообразности, сегодня это, пожалуй, самый распространенный аргумент в пользу существования Бога, и огромное множество теистов убеждено в его абсолютной неопровержимости. Согласен, это очень сильный и, похоже, действительно неопровержимый аргумент. Но только доказывает он полностью противоположное тому, что утверждают теисты. Корректно применяя доказательства от невероятности, отсутствие Бога можно доказать почти стопроцентно. Аргумент, демонстрирующий отсутствие Бога с точки зрения статистики, я называю «сборка готового к полету Боинга 747». Поводом для названия послужила остроумная выдумка Фреда Хойла про свалку и Боинг 747. У меня были сомнения относительно авторства, но его подтверждает коллега Хойла Чандра Викрамасингхе. По мнению Хойла, вероятность зарождения жизни на Земле не превышает вероятности того, что пролетающий над свалкой ураган случайно соберет из валяющихся в беспорядке деталей, готовый к полету Боинг 747. Эту метафору часто цитируют, проводя аналогию между Боингом и появившимися в результате эволюции сложными живыми организмами. И действительно, вероятность возникновения в результате случайной группировки отдельных частей жизнеспособных лошади, жука или страуса вполне сопоставима с вероятностью появления Боинга. В этом-то вкратце и заключается любимый аргумент креационистов. Но придумать его могли только люди, абсолютно не разбирающиеся в механизме естественного отбора. Люди, полагающие, что естественный отбор – это своего рода рулетка, тогда как на самом деле… Это, при правильном понимании термина «случайность», нечто совершенно противоположное. Сущность доказательства от невероятности в изложении креационистов никогда не меняется, даже когда они решают нацепить политически выгодную маску разумного замысла. Берется явление природы, живой организм, его отдельный сложный орган или что-нибудь еще, от молекулы до самой Вселенной, и абсолютно справедливо объявляется о статистической невероятности его появления. Иногда при этом используется терминология теории информации. Дарвинистам предлагают объяснить источник всей содержащейся в живых организмах информации. Понятие содержания информации применяется в данном контексте как оценка невероятности появления или оценка чуда. Либо вспоминают избитое изречение экономистов «бесплатный сыр бывает только в мышеловке» и обвиняют дарвинистов в попытке заполучить что-то даром. В этой главе я собираюсь показать, почему дарвиновский естественный отбор – это единственное известное решение загадки появления информации, которую по-другому объяснить нельзя. Показать, что эта гипотеза Бога пытается получить вещи за даром. Это Бог желает лакомиться бесплатным сыром, сидя снаружи мышеловки, и вдобавок одновременно быть этим сыром. Какой бы статистически невероятный объект мы не пытались объяснить при помощи разумного Творца, сам Творец при этом будет как минимум настолько же невероятным. Бог и есть тот самый Боинг 747. Согласно доказательству от невероятности, сложные объекты не могут появляться случайно. Но многие полагают, что выражение «появиться случайно» означает появиться без преднамеренного сознательного планирования. Поэтому неудивительно, что невероятность случайного появления они принимают за доказательство наличия разумного замысла. Дарвиновский естественный отбор демонстрирует ложность подобного заключения в отношении биологических невероятностей. И хотя дарвинизм, по-видимому, не может быть применен непосредственно к неживой природе, например, к космологии, он стимулирует мысль и в других областях знания, находящихся за пределами его исконной биологической территории. Глубокое понимание дарвинизма учит нас с осторожностью относиться к поверхностному заключению о том, что разумный замысел – это единственная альтернатива случаю. Оно позволяет находить пути, по которым шел постепенный, медленный рост сложности. Такие философы, как Хьюм, еще до Дарвина понимали, что невероятность жизни не означает непременного наличия ее Творца, но им не удалось найти альтернативного объяснения. После Дарвина мы должны с глубоким, на уровне костного мозга, подозрением относиться к самой идее разумного замысла. Люди провели немало времени в ловушке иллюзии разумного замысла. Дарвин защитил нас от нее, открыв нам глаза и пробудив наше сознание. И очень жаль, что это помогло не всем. Естественный отбор пробуждает сознание. В одном научно-фантастическом романе астронавты тоскуют по родине. Подумать только, на Земле сейчас весна. Возможно, вы не сразу заметили, что в этой фразе не так. И неудивительно, превосходство северного полушария бессознательно подразумевается большей частью его обитателей и даже некоторыми жителями другой половины земного шара. И происходит это именно бессознательно. В такой ситуации сознание нужно будить. В Австралии и Новой Зеландии выпускаются и вовсе не ради забавы карты, на которых Южный полюс расположен наверху. Представьте, как такие развешанные в классных комнатах карты стимулировали бы новый взгляд на мир у школьников северного полушария. Служили бы им ежедневным напоминанием того, что север – это произвольно выбранное, не имеющее бесспорного права находиться наверху направление. Поражая воображение, эти карты заставляли бы детей задумываться о мире. Придя домой, дети рассказывали бы о них родителям. Не будем забывать, что одним из главнейших даров учителя ученикам является обретаемая детьми возможность изумить родителей. Кроющееся в пробуждении нового мышления могущества я осознал на опыте феминисток. Безусловно, попытки ввести в обиход термин «history» не свидетельствуют о блестящем уме, хотя бы потому, что «his» в слове «history» этимологически никак не связано с местоимением мужского рода «his». Это предложение также нелепо, как и увольнение в 1999 году вашингтонского чиновника за якобы расистское употребление прилагательного «niggardly», что переводится как «скупой». Но даже такие несуразные примеры, как «history» или «niggardly», умудряются направить мысль в новое русло. Отсмеявшись, подивившись филологическим шероховатостям, начинаешь понимать, что «history» представляло бы исторические события совсем в другом свете. В настоящее время, как широко известно, в рамках пробуждения нового мышления не утихает борьба за равноправное использование родовых местоимений. Он или она должен или должна подумать, позволяет ли ему или ей чувство стиля писать подобные фразы. Однако, оставив в стороне досадную проблему косноязычности, мы оказываемся лицом к лицу с ущемленными чувствами половины рода человеческого. Man – мужчина, человек. Mankind – человечество. The rights of man – права человека. All men are created equal – все люди созданы равными. One man – one vote – один человек, один голос. В английском языке женщины игнорируются слишком часто. В молодости мне никогда не приходило в голову, что женщин может обидеть такое выражение, как «the future of man» – «будущее человечества». Но в последующие десятилетия мы научились думать по-другому. Даже лица, продолжающие использовать слово «мужчина» – «man» в качестве синонима слову «человек», частично осознают свою неправоту. А порой делают это в пику – борясь за языковую традицию или намеренно желая бросить вызов феминисткам. Все участники этой актуальной дискуссии уже не могут мыслить по-старому, даже если они с удвоенным жаром отрицают новые идеи. Итак, позаимствовав у феминисток действенную тактику пробуждения сознания, мне хочется применить ее, говоря о естественном отборе. Естественный отбор не только объясняет существование жизни, он также позволяет по-новому оценить способность науки демонстрировать, как из примитивных начальных структур, без какого-либо сознательного управления, может развиваться организованная сложность. Глубоко осознав природу естественного отбора, мы можем увереннее продвигаться в других областях науки. Приобретенное знание позволяет легче выявлять в них ложные альтернативы, подобные тем, что в додарвиновское время смущали биологов. Но кто до Дарвина мог представить, что настолько очевидно спроектированный объект, как крыло стрекозы или орлиный глаз, является на самом деле продуктом долгой цепочки не случайных, но абсолютно естественных событий?